сладить с которыми они не способны, и посвятили себя выполнению более скромных задач. Я виделся с ними все чаще и чаще. Моя молодость и чужеземное происхождение неизменно их забавляли, хотя они и испытывали едва ли не неудобство, осознавая, что я так сильно к ним привязался. Им казалось, что время, когда кто-то мог их полюбить, давно миновало. Порой кто-нибудь из них указывал пальцем в угол, откуда я зачарованно их созерцал. Он похож на свесившую язык преданную собаку, — восклицала при этом княгиня Д'Эсполи. — Что он в нас нашел? Он не теряет надежды, что мы вдруг скажем что-нибудь незабываемое, — говорил кардинал, бросая на меня задумчивый взгляд. Взгляд великого мастера беседы, сознающего, что за неимением Босуэла его величию суждено умереть вместе с ним. Босуэл Джеймс, 1740-1795, автор книги «Жизнь Сэмюэля Джонсона», считающийся образцом мемуаристики. Он родом из богатой новой страны, чье великолепие все возрастает, между тем, как наши страны обращаются в руины, в кучи мусора, — говорила Донна Леда. Вот почему у него так сияют глаза. — Да нет же! — воскликнула однажды Алекс. — Я уверена, что он нас любит. Просто любит, и все, бескорыстно, как принято в новом свете. У меня был когда-то замечательный красоты Сеттер по кличке Сэмюэль. Большую часть жизни он просидел рядом с кем-нибудь из нас на тротуаре, просто сидел и смотрел на нас с выражением жгучего восторга. — А он не кусался? — спросила прозаичная Донна Леда. — Чтобы завоевать преданность Сэмюэля, вовсе не нужно было кормить его бутербродами. Ему нравилось любить только и всего. — Вы не рассердитесь, если я время от времени стану называть вас Сэмюэлем в память о нем? — Вам не следует обсуждать его в его же присутствии, — негромко произнесла занятая пасьянсом мадам Бернштейн. — Молодой человек, принесите с рояля мои меха, а они тем временем немного придут в себя. Княгиня объяснила мое поведение исчерпывающим образом. Разве это не лучшее из услуг, какую один человек может оказать другому? И что оставалось мне делать, как не привязаться всей душой к тому, кто способен так тонко и так изящно все растолковать? Назвать княгиню человеком вполне современным было нельзя. Подобно тому, как ученым удается, исследуя определенных, ныне почти вымерших птиц Австралии, восстановить особенности целой эпохи ее развития, так и мы почитаем для себя возможным заглянуть с помощью этой непостижимой княгини в XVII век и представить себе, на что походила аристократия в пору ее расцвет. Княгиня Д'Эсполи была замечательно красива, хрупкой красотой парижанки. Ее живое лицо, окруженное копной рыжеватых, слегка отливающих краснотой волос, вечно склонялось то к одному, то к другому худенькому острому плечику. В грустно-насмешливых глазах и маленьком красном ротике прочитывался весь ее характер. Отец княгини принадлежал к высшему провансальскому дворянству, так что детство она провела, либо обучаясь в школах при провинциальных монастырях, либо прыгая, как коза, по горам, окружавшим отцовский замок. В 18 лет ее и сестру сняли с одного из утесов, облачили в неудобные платья и, словно предлагаемый на продажу товар, принялись выставлять по парижским, флорентийским и римским гостиным влиятельных родственников. Сестра влюбилась в автомобильного промышленника и ныне заправляла светской жизнью Лиона. Алекс вышла за мрачного князя Депполи.